Теперь Дева Мария в предании. Ну, собственно, родословное это уже было из предания, теперь больше Дева Мария в предании. Здесь мы тоже будем брать информативно, то есть что говорится в древнем предании. Под преданием я имею в виду только источники первого века. Уже все источники второго и дальше века, это все-таки уже либо патристика, либо что. Вот, а это непосредственно в первом веке, что было записано о Марии. Дева Мария в предании. Дошло до нашего времени два основных источника. Два основных источника первого века. Первый источник, он получил традиционное название «Первое Евангелие Иакова». Иаков имеется в виду брат Господень. Второй источник, дошедший до нашего времени, называется «Книга о Рождестве Блаженнейшей Марии и детстве Спасителя». Считается, что эта книга написана по-еврейски Матфеем, евангелистом Матфеем, и переведена в IV веке на латинский язык блаженным Иеронимом Стридонским. Это великий святой отец церкви IV века, западный отец. Значит, написано по-еврейски евангелистом Матфеем, переведена на латинский в IV веке блаженным Иеронимом. Тот и другой источник относится к апокрифам. Но об апокрифах мы как-то говорили. Апокриф – это тайное писание. Вот. И апокрифов очень много. Мы с вами говорили о Христе в апокрифах. Вот. Причем некоторые апокрифы очень близки к Евангелию, некоторые бесконечно от него далеки. Некоторые апокрифы явно это уже вымыслы еретиков того времени, а в некоторых находится очень много близкого к Евангелию. И то, что мы имеем в жизнеописании Богородицы, то, что составляет предмет наших православных богородичных праздников, это в основном взято вот из этих двух источников. Конечно, мы можем даже говорить, что оно не обязательно взято из этих источников. Предание есть предание, это просто жизнь. Предание церкви – это жизнь церкви. Оно может быть и не записано. Но в записанном виде оно дошло до нас вот в этих двух источниках. В этих двух источниках нет практически ничего, что противоречило бы как общехристианской традиции учению, так и даже более узко взятое православие. Фактически ничего противоречащего здесь нет. Вот что в этих источниках имеется. Вот у меня даже на столе лежат эти апокрифы, и здесь как раз оба эти текста полностью приведены. Первое. Рождество Девы Марии. Кстати, то, что такой великий святой отец, как блаженный Иероним, перевел вот этот второй источник сам лично на латинский язык, свидетельствует о доверии к этому тексту церкви IV века. А церковь IV века – это церковь Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Иеронима и отчасти даже Августина. Вот. Так что, ну, скажем так, все-таки авторитетность немалая. Вот. Здесь говорится о Рождестве. Дальше, и фактически безотрывно, говорится о введении во храм. Введение во храм. О Рождестве, вот в первоисточнике первые шесть, книга о Рождестве, первые четыре главы. И там есть об этом. Введение во храм изложено в книге, первое Евангелие Иакова изложено в 7-8 главе, главы 7-8, а в книге о Рождестве главы 4-6. Но я вам все-таки немножко зачитаю, просто интересно, да, послушать, ну, что все-таки вот там говорится. Но здесь, конечно, не так уж мало, поэтому я отрывочно, конечно, кое-что зачитаю. «И вот наступил великий праздник Господень, и сыны Израилевы принесли дары свои, и восстал Рувим против Иоакима». Рувим – это священник в Иерусалиме. «Говоря, не надлежит тебе предлагать дар твой, ибо нет у тебя потомства в Израиле. И был охвачен Иоаким великим огорчением. И приблизился он к родовым спискам 12 колен, говоря в себе, «Я увижу в коленах Израиля, разве у меня у одного нет потомства в Израиле?» И исследуя, он увидел, что все праведные оставили потомство. Ибо вспомнил он о патриархе Аврааме, которому в последние дни его лет дал Господь сына Иакова. И не хотел Иоаким в огорчении показаться перед женой своей, и удалился в пустыню и поставил там палатку свою, постился 40 дней и 40 ночей, говоря в сердце своем, «Я не приму ни пищи, ни питья, но молитва моя будет мне пищей». Ну, из преданий вот нам это все известно. А теперь вот вы видите, откуда тот же Дмитрий Ростовский, все эти предания, откуда их реальный источник. Жена его Анна терзалась двойной печалью и двойным мучением, говоря, «Я оплакиваю и вдовство, и бесплодие мое». Я пропускаю. «И, посмотрев на небо, увидела она на лавровом дереве гнездо воробьиное, и воскликнула с горестью, «Увы, чему могу уподобить себя? Кто дал мне жизнь, что так проклята я пред сынами израильскими? Они смеются надо мной, оскорбляют меня, изгнали меня из храма Господня. Увы, чему уподоблю себя? Я не могу сравниться с птицами небесными, ибо птицы плодовиты пред тобою, Господи. Не могу сравниться с тварями земными, ибо они плодовиты. Я не могу сравниться ни с морем, ибо оно полно рыбами, ни с землей, ибо она дает плоды во времена свои и благословляет Господа». Ну, тоже известный нам источник, да? Вот здесь, скажем, это молитва. «И вот ангел Господень слетел к ней, говоря, Анна, Бог услышал молитвы», и так далее. Дальше про Иоакима, дальше на другой, как они встречаются. «И вот два ангела явились ей, говоря, Иоаким, муж твой идет со стадами своими. И ангел Господень спустился к нему, говоря, Иоаким, Иоаким, Бог услышал молитву твою, жена твоя Анна зачнет». Значит, Иоаким в пустыне, он был в той самой пещере, где прятался Илья пророк, когда ворон приносил ему пищу. А Анна в Назарете, дома.
Значит, вот. Она не любит такого преклонного возраста?
Да. Они были преклонного возраста. И они были порядка 70 лет преклонного возраста. «И вот пришел Иоаким со стадами своими, и Анна была у дверей дома своего». Своего, потому что в Иерусалиме у них был дом. Вот нам показывали их дом в Иерусалиме. То есть они вообще жили в Назарете, но в Иерусалиме у них тоже был свой дом. «И увидела Иоакима, шедшего со стадами своими, и она побежала и пала на шею ему». Кстати, существует такая икона встречи Иоакима и Анны. Ну, очень такая умилительная икона, вот они встречаются и прям целуют друг друга, припадают друг к другу, такое изображение есть. «Теперь знаю, что Господь Бог благословил меня, ибо я была вдовою, и вот нет этого более. Я была неплодной, и я зачала. И покоился Иоаким в тот самый день в доме своем. На другой день он представил дары свои, говоря в сердце своем». Теперь он приходит в храм и приносит свои дары. «И вышел он оправданный из дома Господня и пришел в дом свой. Анна зачала, и на девятый месяц она родила и спросила ходившую за ней женщину, кого я родила? И та ответила, дочь». То есть похоже, что вот их первая встреча, первый день, и покоился Иоаким, а уже на следующий день он идет и по праву приносит жертву. Да? Похоже, что в этот момент Анна уже не празднует. То есть, что она приняла Деву Марию. «И на девятый месяц она родила и спросила ходившую за ней женщину, кого я родила? И та ответила, дочь. И сказала Анна, возвеселилась душа моя в день сей. И Анна кормила дитя свое и дала ей имя Марии. И укреплялся младенец с каждым днем». Ну вот это о Рождестве Богородицы. Ну, я тут не все прочитал, более пространно. В принципе, нам это все достаточно знакомо, да? из празднований, из житей, вот источник о Рождестве Марии. То есть, как мы видим, зачатие было естественным образом. Кстати, католики так и учат, это непонятно откуда взялось обвинение католиков в том, якобы они учат, что Анна приняла в утробе без мужа. Учение о непорочном зачатии не говорит о безмужном рождении, то есть родила она от мужа. На эту тему в христианстве вообще никогда не вставал вопрос и никогда не обсуждался ни на Востоке, ни на Западе. А о непорочности зачатия это мы потом будем обсуждать. А теперь уже переходим к следующему, к введению во храм. И вот здесь один интересный момент, ну, надо будет нам отметить. Время нам позволяет немножко еще, да? Когда исполнилось Марии 2 года, Иаким сказал Анне, жене своей, отведем ее в храм Господень, дабы исполнить обет, данный нам. Ведь они оба дали обет посвятить ее Богу, да? И вот в 2 года Иаким уже хочет ее привести в храм. Убоимся, да не разгневается на нас Господь и не отымется у нас это дитя. Ну, то есть, понятно, что Бог дал, то Бог и взял. Поэтому тут не шутят. Дали обет, выполняйте. И сказала Анна, подождем до 3-го года, ибо я боюсь, что будет звать отца и мать своих. И сказала Иаким, подождем. Вот как-то, как правило, в наших житиях этот момент упущен, да? Что Анна хотела его... Иаким хотел 2 года, а Анна упрашивает еще на 1 год. И дитя достигло 3-летнего возраста. Это я вам читаю все из первого Евангелия Иакова, а в книге о Рождестве там еще упоминается момент, как в 7 месяцев Марию ставят на ноги. В 7 месяцев Марию ставят на ноги. И интересно, что на эту тему существует византийская иконография. Есть византийские иконы, где Анна 7-месячную Марию ставит на ноги. Теперь, значит, когда дитя достигло 3-летнего возраста, сказала Иаким, «Позовите непорочных дев еврейских, и пусть возьмут светильник и зажгут их, и пусть не обращается назад дитя, и дух ее да не отдалится от дома Божьего». И девы сделали так, и вошли во храм. И первосвященник принял дитя, поцеловал ее и сказал, «Мария, Господь дал величие имени твоему во все роды, и в конце дней Господь проявит в тебе цену искупления сынов Израиля». И он поставил ее на 3-ю ступень жертвенника. И Господь Бог излил милость свою на нее, и она дрожала от радости и плясала на ногах своих, и полюбил ее весь дом Израиля. Смотрите, как интересно сказано. И пошли родители ее, девясь, и слава Богу, что дитя не обернулось к ним. Дитя не обернулось к ним. А ведь там она боится, что будет звать нас, да? А теперь она как пошла и не повернулась. Да. Кстати, это даже я сейчас слышал, считается признак сильного характера. Если попрощавшись, человек пошел и больше не оглядывается. Замечали психологически? Вот мы уже попрощались, да? Пошли и еще оглядываемся. Вот. А вот бывает человек, я знаю вот некоторых людей, очень таких, им может быть очень больно даже, но ни за что, все, пошел и уже не оглянулся ни разу. Вот. И вот Мария не оглянулась. Мария воспитывалась как голубица в храме Господа и получала она пищу из рук ангелов. Ну, вот это знакомое нам место, да? Что Мария получала пищу из рук ангелов. Об этом даже в Талмуде есть указание, что Мария получала пищу из рук ангелов. А вот про 15 ступеней это в книге «Рождестве» есть. Здесь так говорится. Иаким и Анна, значит, пошли вместе в храм Господа и, принеся дары, вручили дочь свою Марию, дабы она была принята к девушкам, которые день и ночь пребывали в хвале Господа. Иосиф Флавий, он описывает, что при храме Иерусалимском действительно было здание, где жили девушки, девицы и воспитывались вот в своем отроческом возрасте. И когда она была поставлена перед храмом, она поднялась бегом на 15 ступеней. 15 ступеней — это были не просто ступеньки. Это были гигантские ступени, потому что на них стояли хоры левитов, исполняя псалмы. Вы, может быть, замечали, в псалтире есть песни восхождения. Их 15 псалмов с надписанием «Песни восхождения». Да, степенные, так называемые. Вот. И значит, хор левитов вставал на первую ступень, пел псалом. Дальше он поднимался на вторую ступень, пел следующий псалом. И так 15 псалмов пропевались последовательно, вот, поднимаясь вот по этим 15 ступеням. Ну а кто на клиросе, может, даже есть вот степенно, да, у нас они тоже присутствуют в службе утренней. Вот тут надо пропеть эти 15 псалмов. И Мария, сказано, бегом поднялась по этим 15 ступеням, не оборачиваясь назад. Смотрите, оба источника подчеркивают этот момент. Не зовя родителей своих, как это обыкновенно делают дети. И все были исполнены удивления при виде этого. И священники храма были в изумлении.